Да. Отлично. И тема, вы знаете, реально Бог очень много вещей приготовил на этой конференции. Вы это чувствуете, да, что с первого служения бах, и большая сила высвобождается, то есть Бог очень сильно прорывается сюда. Море сверху бушует и буквально, ну, как бы врывается в этот мир. Чувствуешь это? И это очень уникально. И вы знаете, тема, которую я хочу сегодня говорить, застраховавшая свое призвание. Тема для того, чтобы, получив очень серьезную духовную инвестицию в свою жизнь, снаряжение и поддержку, ты был застрахован. Люди рядом с тобой были застрахованы. Потому что все, что дает небо, обладает силой либо созидать, либо разрушать. Если вы голодны потому, чтобы служить и знать Бога, то нам предстоит ответить и разобраться в нескольких простых вещах. Мы с вами будем говорить о призвании. Я верю, что Бог, Он даст тебе мудрость и понимание, и защиту. Я начну с того, что в Библии есть много разных противоречий. И часто мы задаем вопрос, как с ними быть. Например, есть такое место, которое очень четко показывает, что я имею в виду. Не отвечай глупому по его глупости, иначе сам ему уподобишься. И сразу же следующий стих. Отвечай глупому по его глупости, иначе он будет мудрецам в своих глазах. То есть одно место, один стих, второй стих. В первом стихе не отвечай глупому по его глупости, а во втором стихе отвечай глупому по его глупости. И на самом деле таких мест в Библии очень много. С одной стороны, Бог говорит, от тебя ничего не зависит. Но с другой стороны, Он говорит, от тебя зависит все. Уникальная Библия, да. И все становится ясным, когда мы получаем ключ из книги Екклесиаста. Он говорит о том, что всему есть свое время. И для каждого дела под небом есть свой час. Время раскидывать камни и время их собирать. Скажи аминь. Тебя кто-то откуда-то отколол камень. Но это не означает, что время быть одному будет всегда. Есть время обкалывать камни, но есть время строить стены из живых камней. Время рвать и время сшивать. Время любить и время ненавидеть. Время для войны и время для мира. Разные противоположные вещи имеют место в нашей жизни. Но для каждой из них свое время. И мудрость в том, когда мы с вами понимаем и распознаем времена, сроки и сезоны. И то послание, которое я сегодня буду нести, оно направлено не на выход из старой системы. Оно направлено на созидание новой. Может быть, оно не будет так популярно, но, извини, Бог послал меня. И то, что я стою здесь, говорит о том, что я нахожусь в легальной позиции. Аллилуйя. Итак, есть время откалывать камни, есть время быть камнем одним, но есть время, когда Бог говорит, сезон начался, армия должна подняться, стены должны быть выстроены. Послание Андрея уникально тем, что оно, знаете, оно как невод, оно как сеть, оно проходит, и оно стирает со старой системы все то, что не должно там быть. Есть время, когда есть сезон, знаете, такого некого духовного вакуума, некого восстановления, осознания, тишины, когда ты, возможно, один. Но потом начинается сезон соединения камней в стену и поднятия алтарей и стен Иерусалима. Если ты не распознаешь этот сезон, ты останешься одиноким, никому не нужным булыжником. Но если ты распознаешь этот сезон, когда Бог инициирует тебя найти духовную семью и стать ее частью, ты станешь частью чего-то большого, сильного и могущественного, частью Церкви Иисуса Христа. Выбор делать тебе. Я верю, что ты сделаешь правильный выбор. Аминь. Аминь. Итак, страховка. Я начну с одной истории. Как по-английски страховка? Insurance. Я начну с одной истории. Едет парень за рулем автомобиля, попадает в аварию. Начинают разбираться, и оказывается, что у него просроченная страховка. И теперь ущерб возмещать себе и тому, в кого он въехал, будет он сам. Если бы он застраховал свое имущество, свою машину, это было бы покрыто небом. Ну, в данном случае страховой компании. Ну ладно. Вот. Я понимаю, что здесь мы как бы русские люди, у нас все на авось. Так сойдет, нормально, проедем, где наша не пропадала. В аварию не попадем, да. С нами Бог и его ангелы кровью помазали, маслом намазали. Все, мы защищены. Но на самом деле все немножко по-другому. В России, прежде чем, сейчас, ребята, очень внимательно слушайте, потому что сейчас пойдут параллели. В России, чтобы легально, я подчеркиваю, легально, скажи слово легально, то есть чтобы ты получил разрешение от государства и от власти, чтобы легально ездить на автомобиле, нужно две вещи. Первое – это права. Второе – это машина, которая поставлена на учет, у тебя есть номера и страховка. Только совокупность всех этих элементов делают тебя легально способным двигаться и защищенным. И если ты попадаешь вдруг в какую-то аварию, страховая компания покрывает тебя, потому что ты застрахован. А теперь вопрос, уважаемые знатоки. От Бога ли страховка? Кто вообще автор страховки? Глубина, ой, глубина. Давайте я вам некоторые вещи сейчас буду как бы набрасывать. Вор приходит для того, чтобы украсть, убить и погубить. Я пришел для того, чтобы имели жизнь, имели с избытком. Дьявол хочет забрать у тебя что-то, а Бог хочет, чтобы то, что у тебя было, принесло плод. Это первый такой момент. Смотрите, следующее место. Не копите себе богатство на земле, где их портят моль и ржавчина, и где воры могут обкрасть ваш дом. Копите лучше себе сокровища на небесах, где их не испортят ни моль, ни ржавчина, и куда воры не смогут проникнуть и украсть. Ведь где твое сокровище, там будет и твое сердце. В этом месте Бог показывает, что есть разница между тем, куда ты инвестируешь, и показатель этой разницы в том, что в одном месте это будет сохранно, а в другом не будет сохранно. То есть, Иисус говорит, вы можете вкладывать ресурсы, которыми вы обладаете. Время, связи, люди, знакомства, деньги. И есть место, инвестировав куда, вы будете защищены. То есть, это сохранится. Я это сберегу. Есть место, куда я могу вкладывать эти же самые ресурсы, но потом потерять. Ты ловишь мысли? Окей. Идем дальше. Никто не может заложить другой фундамент, кроме того, который уже заложен. И этот фундамент – Иисус Христос. Но дальше начинается интересное. Но на этом фундаменте человек может строить из золота, из серебра, из драгоценных камней, из дерева, из сены или из соломы. Но наступит день, когда выявится, кто как строил. В тот день все будет испытано огнем, и огонь покажет качество работы каждого. И дальше финал. Если испытано огнем и огонь, если постройка устоит, то строивший получит свою награду. Если же сгорит, то он понесет убыток. Сам он, однако, будет спасен, но спасен как бы головня из огня. То есть очень четко Бог показывает нам в своем слове, что он смотрит, и для него важно, что я делаю и к чему это приведет. Куда я инвестирую и чем это закончится. И сейчас я говорю в контексте того, что происходит здесь. Здесь Бог поднимает и снаряжает свою церковь. Здесь сегодня небеса выливают в твою жизнь большой-большой суппорт. Они снаряжают тебя, дают тебе ресурсы духовные, людские ресурсы, контакты, то есть жизнь поднимется на новый уровень, но Бог хочет предупредить тебя, чтобы ты был внимателен. То, что Он делает, должно дойти до финишной черты. То есть то, что ты строишь, оно должно быть испытано, и оно должно остаться после испытания. Для Бога это важно. Не просто так посидели, покувыркались, там, пережили славу и разошлись, и все растеряли, позволили дьяволу обокрасть, и снова живем те же самыми жизнями. Это не то, что хочет видеть Иисус. Иисус хочет видеть, чтобы каждый из нас принес плод. Чтобы каждый из нас сделал то, для чего Он появился на эту землю. Хочет, чтобы просто мы, как церковь, с вами встали. Чтобы появились эти люди, которые стоят на вершине горы, а не сидят под столом. И это то, что Он сегодня делает. И многие из вас получат духовные дары, активацию. Но вопрос, как ты этим распорядишься? Что будет дальше? Почему же все-таки машину нужно застраховать? Потому что машина... Точно так же, как духовный дар, это повышенная возможность и опасность. Дары, ребята, опасны. Самые опасные люди в церкви, я говорю это как пастор, талантливые и одаренные. От них больше зла пока, чем пользы. И вот наша эта задача, здесь есть талантливые мерзавцы. Оу, аллилуйя. Вот и наша эта задача, знаете, чтобы мы искали, ревновали, развивали в том числе дары, но и характер, но и сердце, но и то, кем мы являемся. Чтобы мы научились работать друг с другом, слышать, подчиняться, повиноваться там, где нужно, стоять четко там, где нужно стоять четко и не сдавать своих позиций. То есть стали зрелыми людьми, зрелой церковью, духовно зрелой личностью. Вот в чем вопрос. Be to not to be. По-русски это звучит «бить или не бить». Окей, хорошо. Это как бы так, разминка мозга была. Идем дальше. Я хочу поделиться некоторыми вещами. 5 вещей, которые нужно звать о призвании. Будет интересно. Первая вещь. Для того, чтобы у человека было правильное отношение к чему-то, ценность, скажи, ценность. За это надо заплатить цену. Вы здесь? Есть простое, очень глубокое, сильное, уникальное место притчи 20-21. Наследство, поспешно захваченное в начале, не принесет пользы. Вопрос почему? Скажи, tell me why, God. Разбазаришь, ты не будешь это ценить. Сразу же видно, кто заработал машину сам, кому она досталась случайно. Кто работал, трудился, ждал и ценит что-то, а кто просто, ну вот знаете, вот так вот получилось, что у тебя что-то появилось, церковь появилась вдруг. Ой, будет интересно тем людям, которые в этой церкви будут. Вот, поэтому первое, прежде всего первое, что всегда Бог по дороге в призвание научит тебя ценить то, что Он тебе дал. И поэтому, как правило, первый опыт христианских звезд печали, как сатана они падают с неба на землю. Но благодать Бога, она дает нам возможность встать с другими сердцами. Аллилуйя. Мне нравится первый ряд. Вот постарание в теме точно. Я хочу приготовить вас для пасторов. Следующий момент. Вступление или вхождение в призвание, то есть в наследство, происходит с духовной зрелостью. Важно развивать и дары, и характер. Навыки применять дары и свою личность, то есть платформу, на которых это стоит. Я уже сказал, что самые опасные люди – это те, которые с дарами, но без характера. Они больше приносят зла и разрывают тело Христа, чем созидают его. Павел учил об этом, и он писал такие вещи. «Я имею в виду, что наследник – еще ребенок. Он в своих правах ничем не отличается от раба. Хотя на самом деле ему принадлежит все». Еще раз. Павел говорит, что вы как духовные дети, как рожденные от Бога, имеете наследие царства. Но пока вы этого не имеете, потому что вы маленькие, незрелые. Поэтому вы ничем не отличаетесь от рабов. И есть момент, когда наше призвание, то, что Бог хочет нам дать, оно удерживается от нас, потому что мы просто духовно незрелы. Скажи, а как мне духовно созреть? Ну, спроси меня, пожалуйста. Отличный вопрос. Будь на лозе и соси сок. Вот. Не, очень бы хотелось бы дать тебе каких-нибудь анаболиков духовных, там, знаешь, накачать тебя как ножку Буша, но... Ребята, это не пройдет. Просто нужно время каждому из нас, чтобы созреть. А спроси меня, сколько времени? Ага. Я не знаю точно. Но Библия показывает интересный промежуток в районе 14 лет. Это если ты способный ученик. Там совсем немного разницы. И 40. Если ты чуть-чуть отстаешь в развитии. Ну, а потом уже 70, тем тоже, ну, вообще никогда. После 70 на покой. Да. Поэтому просто нужно созревать, когда Бог нам что-то дает. Или вы знаете, как вот бывает такая версия, триал-версия какой-то программы. То есть тебе дают попробовать, но на день, на два, на три. Потом все это заканчивается, и тебе говорят, хочешь иметь, заплати деньги. То есть начинается процесс цены. И мы практически все здесь попали в свой элемент и прикоснулись к тому, кто мы есть. Но это была триал-версия. Сейчас, друг, надо купить программу. И она, знаете, стоит всей твоей жизни. Она стоит всего. За это платится цена. Кто не оставит всего и не пойдет за мной, не достоин меня, тот не может быть моим учеником. Я знаю, что здесь есть те голодные люди, кто решили отдать все, что они имеют. Те, кто голодны по Иисусу, те, кто, для которых самая великая награда – смотреть, как жизнь человека меняет. Как он трансформируется и становится другой личностью. И когда ты на это смотришь, ты переживаешь самую сильную радость, наслаждение, любовь, потому что ты вместе с Богом становишься участником Его великой работы, работы Его милости, Его любви, Его славы. Поэтому помним об этом, что хотя нам все принадлежит, но мы войдем в это наследие, когда духовно созреем, когда духовно вырастем. Почему? Я еще раз говорю, вас здесь наряжает Бог, но вы будете зреть и дозревать. Будьте готовы. Следующий момент. А, кстати, очень хорошее место, что я тут не прорисовал, надо прорисовать. Но в детстве у него есть воспитатели. Аллилуйя! Причем часто это не духовные существа, а ангелы. Это такие же люди, как ты. Кто-то говорит, тренажерчики, да, рашпили, шкурки, точильные круги, адские печи, Псалом 64. Ты испытал нас, Бог. Ты вел нас в сеть, ты провел нас через море, через печь, посадил нам мужика на шею. У кого это теща, у кого это жена, у кого это друзья, у кого это начальник. Мужик всегда на шее есть. Ну или женщина. Всегда есть кто-то, кто тебе будет, кто будет держать тебя в тонусе. Аминь. Мы будем с вами созревать. Следующий момент, который важно понимать для этой конференции. И вообще о любом духовном движении. Все явное вытекает из невидимого. О чем я говорю? Очень важно. Ходит пророк, ходит служитель, ходит человек Бога, он начинает молиться. И в этот момент кто-то получает, кто-то делает вид, что получает, кто-то не получает. Но суть в том, что те, кто получают, получают не сейчас. Они заплатили цену тайной невидимой жизни. И здесь просто произошла активация. Просто нашла коса на камень, искра полетела, бух, все. То есть это всего лишь апогей, финал той истории, которая была до этого. Этого никто не видит и не должен видеть. И это очень важно, потому что вообще у россиян какое мышление? Лотерейное. Мне нужен счастливый билетик. А, повезло, он за него помолился. А я, когда голову выставлял поздно, его рука уже прошла мимо, не заметил он меня. Это лотерейное мышление. Бог не пройдет мимо сердца, которое уплатило цену. Вчера Джефф сказал, что он молился часто за меня. Он молился за меня, потому что я был там, где я был, и я платил свою цену. Только лишь поэтому. Поэтому если ты, а мы, знаете, как бы духовные люди видят тех, кто в теме, кто на подходе, над кем висит, ты сразу же понимаешь, о, это тот, а это как бы тот, кто думает, что он тот. Ой, это глубина, да. То есть из невидимого рождается видимое. Смотрите, Бог дает платформы явного влияния тех, кто влияет втайне уже. Иисус говорил, и Он учил, Он показывал эти принципы, Он говорил: берегитесь, берегитесь. Смотри, тем временем собрались огромные толпы народа, и люди теснили друг друга. Иисус начал говорить, обращаясь сначала к Своим ученикам: берегитесь фарисейской закваски, то есть лицемерия. И дальше: нет ничего скрытого, что не открылось бы, и нет ничего тайного, что не стало бы известным. Поэтому то, что вы говорите в темноте, будет услышано при свете, и что вы прошептали на ухо во внутренней комнате, будет провозглашено с крыш. Расслабься, это не о твоих тайных грехах. Иисус говорит, что фарисеи жили на показ. Для них важен был имидж, вид силы Бога, вид красивого богослужения, но они не имели силы, они не имели сердца. Это все было фальшь, это все было на показ. Это когда, знаете, заходит кто-то, и ты становишься другим, духовным, любящим, жертвующим. Надо, чтобы обязательно твои 100 рублей все увидели, как ты жертвуешь. О, 500 рублей это вообще. Кстати, вы очень жертвенная семья. Наращивайте жертвенность. Развивайте это. Да, это очень здорово, очень здорово. Итак, вернемся. То есть тайная жизнь. Иисус показывает, что такое крыша. Крыша – это платформа влияния. Раньше в Израиле выступали и проповедовали с крыш. Сейчас это вот глобальная какая-то платформа, какое-то служение, которое тебе не надо захватывать. Тебя Бог туда сам. Господь, может, не надо? Давай. Твое время пришло. Лезь на крышу. У нас же в основном все наоборот. Мы лезем на крышу, причем по головам друг друга. Из тайного происходит явное. Активизация, вхождение в свои дары и свой элемент – это результат правильной позиции тайного поклонника и ученика. Здесь есть эти люди? Все, кто в тайне, они даже руки не подняли. Молодцы. Вы позволите мне продолжать говорить о призвании некоторые вещи? Кто-то что-то берет немножко. Я понимаю, с некоторыми из вас мы первый раз видимся. Здравствуйте, меня зовут Дмитрий. Аллилуйя. Итак, следующий момент. О чем я хочу сказать? Большинство здесь присутствующих, то, точно так же, как я сам, когда-то обожглись, были изнасилованы духовно, когда нас заставляли делать то, к чему мы не были призваны. И это нанесло нам увечье, ущерб, и мы сейчас можем жить в такой позиции: я буду делать, но только то, что мое. Понимаете, да? Но я хочу тебе сказать, что Библия говорит, чтобы войти в свое, ты будешь делать не свое. Причем делать это часто в тюрьме, как Иосиф. Там, где никто не видит. Там, где всем плевать на твое помазание и дары. Но там почему-то людям не плевать на твое сердце. Поэтому там духовная дедовщина будет выбивать из тебя всю дрянь и дурь. Я понимаю, кто-то напрягся. Не переживай, тебя обойдут мимо, трогать не будут. Есть такой принцип, смотрите. Кто верен в малом, тот верен в большем. И кто верен в малом, тот не верен в большем. Поэтому, если вы были честными в обращении с земным богатством, то кто доверит вам истину, если не были честными, да? Если вы не были честными с имуществом другого, то кто доверит вам собственно? Мы говорим о поднятии церкви, о восстановлении алтарей, о том, что надо будет строить стены. Ребята, они строили и воевали. Поэтому вам, дорогие мои друзья, помазанные, одаренные духовно люди, предстоит делать все. Мыть пол, приносить воду, строить церкви, развлекать людей. Все. И вход в ваш элемент пройдет по этим тропинкам. Потому что когда ты вот не в своем будешь верен, Бог даст тебе свое. Это принцип неба. Потому что Бог защищает свои инвестиции от грязных, неготовых сердец, от скверных характеров. Поэтому, чтобы мне, вот просто, чтобы мне прийти сюда и быть сейчас здесь, пришлось ходить годами там, где я как бы быть не должен. Причем быть довольным и делать все, что нужно. Но чтобы не промахнуться, я делал еще то, что не нужно. Чтоб уж наверняка. И здесь очень важно понимать, что мы люди крайности. Если мы об что-то обжигаемся, мы бросаемся в другую обочину, но есть дорога, по которой нужно пройти. И в нормальном понимании, в нормальной здоровой церкви, тебя попросят делать то, к чему ты не призван, но просто других людей нет. И я должен встать туда, где не мое. Пульт крутить не мое, но я буду там стоять. Людей ловить это не мое, я хочу проповедовать стадионом, но я буду там стоять. Посуду мыть. Вам повезло, а мне повезло меньше. В той церкви, где я был, одно время не было туалета нормального. Там был туалет с тазиком внизу. Ванна. И я помазанный служитель реабилитационного центра, каждые выходные таскал его. Играл, поклонялся, таскал его, общался с людьми, служил наркоманам, их родители, делал все. Многие вещи не были моими, но там сердце становилось другим. Там Бог смотрел и говорил: этот человек, он верный, значит, я ему дам. А этот неверный, значит, с ним я еще поработаю. Дам ему еще ванночку, еще ванночку, еще ванночку. Вы знаете, что понты дорого стоят? Я вам расскажу одну историю. Один классный брат, он просто так получилось, сформировался там один в тюрьмах. Был чуть-чуть своеобразно развит. Он был руководителем реабилитационного центра. И, значит, вот как-то раз он увидел, как мы там носим его в жару, как бы все там носики заткнули там все. Одежду мы потом сжигали, потому что невозможно было. Это как бы вот одевали старое, ходку две сделал, все освободил, как бы служение освобождения провел. Потом одежду сжигаешь, все. Вот. А он как бы был такой человек, ему как бы важно было показать, что он как бы он в теме, он как бы знает, как лучше надо его носить. Он берет его, говорит: дайте-ка я вам покажу, как надо. Чего вы это нос заткнули? Смотрите, как надо. Берегитесь закваски фарисейской. Берет эту ванну. Они понесли ее с девочкой, и девочка случайно запнулась. У него сапоги были вот такие. И вся эта ванна вот так вот. Да. Это было самое сильное откровение, наверное, у него. Не твори свою милостыню перед людьми. Поэтому, родные, сейчас начинается сезон труда, сезон восстановления, сезон, когда Бог, Он поднимает алтари, когда отстраиваются стены, сезон, когда объединяются те, кто восстанавливают древние города, которые лежат в руинах. Поэтому нам предстоит трудиться. Причем трудиться не в своем даже, но трудиться. И Бог верен своему слову. Ты войдешь в свое. Ты будешь и пророчествовать, и изгонять демонов, и исцелять болезни. Будешь делать все то и даже больше, что делал Иисус. Но пока научись мешать раствор. Носить него. Протирать провода. Просто быть не проблемой хотя бы. Хотя бы будь не проблемой. Да. Это тоже глубина. Пастор, как ты относишься к моему служению? А какое у тебя служение? Я не являюсь проблемой для тебя. И последний момент, который я хочу сказать о призвании. Я хочу сказать, подними руку вот так вот, пожалуйста. Это лично к тебе. Ты хороший человек. Я еще раз повторю, подними руку. Персонально тебе и тем, кто нас смотрит. Ты хороший человек. Дьявол приходит, чтобы украсть, убить и погубить. Книга Притч говорит, какие мысли в человека, таков и он. Евангелие говорит, что добрый человек из своего сердца выносит доброе, злое и злое. Библия нас учит, что светильник для человека есть око, то есть восприятие. Если оно правильное, чистое, светлое, я наполняюсь правильными вещами, и моя сокровищница правильно формируется. Поэтому все призванные люди были атакованы сатаной, были деформированы, были обложены ложью следующего плана. Кто-то вынудил начать тебя сомневаться в своих мотивах. Как это работает? Ты хотел что-то сделать. Какой-то знающий дядя с погонами пришел и сказал, что я-то знаю, почему ты это хочешь сделать. И он начинает тебе объяснять мотивы твоего сердца, и сомнения начинают проникать внутрь тебя. И потом ты уже сам начинаешь думать, наверное, я действительно такой. Другими словами, змей уже там. Змей уже там. То есть сомневающийся подобен морской волне. Тебя атаковали, поселили в тебя сомнения, чтобы остановить тебя, чтобы ты начал плохо думать о себе, воспринимать себя неправильно, ковыряться в себе. Следующий момент. Сатана атаковал твое мнение о самом себе, атаковал, чтобы ты думал о себе неправильно, как Бог думает о тебе. Другими словами, он атаковал мнение о Боге о тебе. Еще раз скажу. Есть теология, которая ставит под вопрос то, что ты любим, принят Богом, прощен, оправдан, восстановлен, и что Иисус полностью искупил тебя и любит тебя безусловной любовью. Он атакует это, чтобы ты чувствовал себя червяком, а не тем, кто способен просить у Бога нации. И это была атака. Он атакует твое восприятие, мнение людей о тебе. И ты думаешь, что все вокруг тебя не любят. Косо на тебя смотрят. Сомневаются в том, что ты способный человек. И все больше и больше ты становишься зажатым, закованным, заблокированным. Поэтому Бог послал меня сюда, чтобы сказать тебе. Ты хороший человек. Есть здесь люди, кто понимает, о чем я говорю. Я хочу помолиться за вас. Можно? Те, кто понимает, что это к нему сейчас относится. Отец, я молюсь за каждого, кто здесь. Я разрушаю все действие негативных, плохих слов. Я молюсь о восстановлении любой деформации духа и восприятия самого себя. Дух Святой, сними все блоки, сними все повреждения, все цепи разбей и разрушь. Пускай здесь поднимутся хорошие люди. Скажи, я хороший человек. Я сперва не понимал, почему Бобби Коннор, когда мы с ними общались, он говорит, ты хороший человек. Пол Кит сказал, ты хороший человек. Потом я подумал, что это пророки мне это говорят? И я понял, что они мне это говорят. Потому что внутри меня, где-то глубоко-глубоко, под землей, была трещина, которая до конца не была как бы стянута, я не был целостным. Я сомневался в том, что я хороший человек, потому что кто-то меня когда-то обманул. Поэтому я говорю тебе, ты хороший человек. Слушай людей Бога в своей жизни, а не агентов врага. Причем многие из них хорошие люди, просто они вслепую как бы исполняют его волю. Ты хороший человек. Ты прекрасный человек. Да, то, что русскому хорошо, то немцу тоже хорошо. Мы перепишем это. Так вот, родные, все самое интересное начинается не тогда, когда тебе выдали права. Все самое интересное начинается тогда, когда ты их получил и поехал на своей тачке. Я вам прочитаю статистику. Самый большой процент аварий происходит до 10 тысяч. Километров за рулем. Потом самый большой процент аварий с летальным исходом происходит после 10 тысяч. Потому что в 10 тысяч человек очень сильно начинает верить в себя, и он превращается в бога трассы. Повелителя скорости. Причем он не думает о безопасности. Ибо ангелы с ним. Это, знаете, шутка есть такая. Ангелы за знаком остались. Где скорость была ограничена, сейчас ты уже один. Так вот, самое интересное происходит тогда, когда ты уже получил свои дары, ты уже начал даже в них двигаться, но ты будешь попадать в аварии. Это статистика, это факт, это жизнь, потому что мы как бы обречены на ошибки, и ошибки это неплохо, это наш опыт. Но тогда, когда мы ошибаемся, мы наносим ущерб и себе, и людям, с которыми мы ошибаемся. И я говорю о том, что если ты духовно застрахован, то небо покроет ошибку. Если ты двигаешься сам по себе, ты будешь сам расхлебывать это. И здесь, и с людьми. Поэтому мы с вами должны внимательно отнестись к тому, о чем я сейчас буду говорить. Это еще была разминка мозга, вот мы подошли к теме. Тема. История из книги «Царств» о всплывающем топоре. Я ее очень быстро прочитаю, и мы остановимся на некоторых вещах. Сперва я прочитаю целиком, потом мы пойдем. Как бы акцентируем внимание на некоторых моментах. Ученики пророка сказали Елисею, послушай, здесь, где мы живем под твоим началом, нам не хватает места. Позволь нам пойти к Иордану, взять оттуда по бревну и построить себе там жилище. Идите, сказал он. Тогда один из них сказал, не будет ли тебе угодно пойти со своими слугами? Я пойду, сказал Елисей. И он пошел с ними, они пришли к Иордану и начали рубить деревья. Когда один из них валил дерево, железное лезвие топора упало в воду. «Ах, мой господин!» – закричал он. «Ведь я его одолжил!» Божий человек спросил, где оно упало. Когда он показал ему место, Елисей отрубил ветку, бросил ее туда, и железо всплыло. «Возьми его!» – сказал он. Тот человек протянул руку и взял его. Вот вам пример того, как работает духовное страхование. Где ты сейчас был? Алло? Где вы были сейчас только что? Скажите мне, пожалуйста. Какие картины вы сейчас смотрели в своей голове? Окей, поэтому я говорю, что сейчас мы пойдем медленно читать. Будем стих за стихом. Именно для этого как бы момента я застраховался тоже. Итак, ученики пророков сказали Елисею: «Послушай, здесь, где мы живем по твоим началам, нам не хватает места». То есть пришло время чего? Перехода. Пришло время перехода. Вы знаете, закваска, когда она сквашивается, она вылазит за пределы, за пределы, за пределы. А как долго она будет лезть? Пока не вскиснет все. Пока вся земля не вскиснет, мы с вами должны принять эту реальность и действительность, что мы с вами растем, развиваемся, нам не хватает места, мы как бы высвобождаемся из дома родителей, идем туда, захватываем территорию, там сквашиваем, поднимаются люди, и пошло, 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 пошло. Это процесс. И это хороший процесс. Это Богом запланированный процесс. И так пришло время перехода. Проблема бы была в том, если бы они там рядом с ним сидели всю жизнь. И так бы умерли вместе с ним. Но жизнь в том, что она, клеточка делится, размножается, и она хочет развиваться. Поэтому отпустите своих детей на свободу. Мне нравится, как говорит одна китайская пословица: «Ребенок – гость в твоем доме. Воспитай, накорми, одень и отпусти». Это очень мудро. Итак, они находились на площадке учеников под началом. Смотрите, ученики пророков сказали: «Послушай, здесь, где мы живем, под твоим началом». Они стояли на платформе ученичества. Я говорю вам о том, чтобы вы поняли, что ученичество – это прекрасная платформа, где Бог легально поднимает учеников. Я скажу как Джефф: «А можно, чтобы вы как-нибудь поактивнее были?» Аллилуйя! Итак. Да коли не скиснет все. Это нормальный момент. И здесь мы видим сердце. То есть люди признают платформу. И они правильно относятся к позиции ученичества. Они сказали, что не... Послушай, пенсионер, давай, твое время уже пришло, я сейчас сам. Но они почтили, они сказали: здесь мы под твоим началом находимся, пришло время, ты сам видишь, что пора двигаться дальше, поэтому... И нормальный человек, он это понимает, он к этому готовится заранее, чтобы отправить своих детей, чтобы дать им возможность и платформу для их роста, для их развития, для их становления. Доколе не скиснет все, они отдали честь. Есть два путника. Слава, которая должна идти перед тобой, но перед ней еще идет кто-то. Я вам прочитаю такое место. «Да явится на рабах твоих дело твое, и на сынах их слава твоя». Псалмы. То есть Бог говорит, что хочет, чтобы слава Его явилась на тебе, явилась перед тобой. В Исаии в 58 главе говорится, что когда мы будем стоять перед Богом правильно, иметь правильное сердце, слава Его прикроет наш тыл, а праведность пойдет перед нами. Но перед славой еще кто-то идет. Вопрос, кто перед ней идет? Кто идет перед славой Бога, церковь? Что? Смирение. Идет путник под названием смирение, которое упорно никто не видит и не хочет вообще его иметь в своих друзьях. Смирение идет перед славой Бога. Ей предшествует смирение. Это принцип. Страх Господень учит мудрости, и смирение предшествует славе. То есть, смирение, ингредиент, который мы здесь видим, почтение, правильное отношение. Я это говорю к чему? Вы сейчас будете подняты Богом. Не забывайте свои корни. Точка. Следующий момент. Они говорят: Позволь нам пойти к Иордану, взять оттуда по бревну и построить себе там жилище. Первый момент. В то время, в той земле, дерево, как ресурс, ограничен. Железо, тем более, у них не было даже своих топоров, они их брали в аренду, в долг. «Идите», — сказал он. Что здесь произошло? Смотрите, они обратились и открыли свое сердце и свое желание. Я хочу вам сказать, что у нас, как у пасторов, есть две категории людей, которые приходят за советом. Первая категория приходит искать мудрости и направления от Бога. Вторая хочет, чтобы ты подтвердил то, в чем они уже приняли решение ходить. А Библия говорит, что прихоти ищет своенравный, восстает против себя мудрого. То есть своенравный человек, он подойдет ко мне, услышит то, что он не хочет, он пойдет к Алику. Услышит то, что он не хочет, он пойдет к Андрею. Услышит то, что он не хочет, он пойдет к Джеффу. Услышит то, что он не хочет, он сходит еще куда-нибудь. И услышав то, что он хотел, скажет, с ними Бога нет, а здесь Бог. И в последние времена поднимутся учителя, которые будут льстить слуху. Книга Даниила говорит, что дьявол будет формировать свою армию лестью. Он будет тебя льстить. Он будет говорить тебе то, что ты хочешь слышать. Это эпидемия, которая будет захлестывать и формировать его армию. Поэтому сердце смиренное, сердце, которое способно слышать, сердце, которое ищет мудрости, это сердце будет поднято Богом. Сердце, которое ищет своего. Сиди, я сам открою, жди. Аминь. Поэтому просто задай себе вопрос, как ты спрашиваешь? Как ты спрашиваешь у Бога? Как ты спрашиваешь у тех людей, кто рядом с тобой? Как ты приходишь к ним? Вот пример, как нужно приходить, чтобы застраховать себя. Они пришли и сказали, позволь нам пойти к Иордану. Я открываю перед тобой свои планы и свое сердце, понимая, что ты можешь смотреть на это по-другому, или время еще не пришло, поэтому мне, может быть, придется это закрыть и поставить на полочку до времени. Вы знаете то, что Бог имеет в виду, это никуда не убежит, и это никто не украдет. И так испытываются пути Бога. Мы это берем и ставим. Если это никуда не девается, вы не можете взять ничего, что не дает вам Отец. Все, что вы возьмете, что Бог не дает вам, принесет вам проблему и введет в колдовство. Все, что дает Отец, за это не надо сражаться, за это не надо воевать. Но это с одной стороны. С другой стороны, надо отдать всю жизнь за это. Как бы, ну, мы с этого начинали. Вот, но это то, что никто у тебя не заберет. Потому что это, он говорит, что то, что я дал тебе, те ученики, которые... Люди, которые я дал тебе, никто не похитит из твоей руки. Потому что это я тебе дал. То призвание, которое тебе дает Бог, никто у тебя никогда не похитит. Хотя, с другой стороны, бодрствуй, чтобы лукавый не украл его у тебя. Классно, как я вот это заложил эту штучку. Сейчас могу на ней так обыгрывать. Хорошо, идем дальше. Тогда один из них сказал, не будет ли тебе угодно пойти со своими слугами? Вот здесь начинается страхование. То есть, они правильно начали идти. Оставшись на площадке влияния под чтение и верности. Есть такая ситуация, когда люди женятся с одной лишь только целью. Выпорхнуть из гнезда родителей. Чем заканчиваются такие браки? Катастрофой. Потому что девочке ей не важно, кто что ей важно выпорхнуть. Есть такое русское выражение «попало под хвост вождя и кобылу понесло». Когда дикая лошадь бежит по деревне, это страшное дело. Вам повезло больше, чем мне. Я там был. Я даже на ней ехал. Поэтому они сказали, имея правильное сердце, они сказали, мы начинаем движение, мы начинаем что-то делать, но мы хотим, чтобы ты остался влиять в нашей жизни. Потому что мы видим в тебе что-то, мы видим в тебе нечто, мы хотим, чтобы твоя мудрость, твой опыт, твое помазание, твои дары помогли нам войти в наши вещи правильно. Мы хотим, чтобы, если мы что-то сделаем не так, чтобы ты мог нам помочь. Поэтому мы просим тебя, пойдем с нами. О, как нам этого не хватает, церковь. Или у тебя этого завались? Поделись со мной тогда. Нам этого не хватает. Это то, что должно в нас вырасти. Хотя когда-то, я понимаю, может быть, мы вошли в одну обочину, потом прыгнули в другую, но есть середина, по которой нужно идти. Итак, дальше. Подведем этот итог этого места. Мы страхуем себя твоим опытом, твоей мудростью, тем в своей жизни мы страхуем тебя, себя. И смотрите, Елисей сказал, я пойду. То есть функция была активирована. Защита включена, тыл прикрыт. Дар и инвестиция неба застрахована. Пророк сказал, я пойду, все, я с вами. Давайте, ребята, я с вами, начинайте. Когда один из них валил дерево, железное лезвие его топора упало в воду. Неопытность, невнимательность, глупость может потерять ресурс, дар, помазание. Мы можем совершить ошибку, и что-то пойдет не так. Что-то теряется, и вот здесь страховка должна сработать. Они зовут его. Он говорит, так как он с ними, где, покажите. Они говорят, вот проблема здесь. Он отрезает дерево, это прообраз. Он, знаете, любой человек, который Богом поставлен в тело, как пастырь, как учитель, как служитель, он дает часть своей жизни, он отрезает от себя часть сердца, он ложит его на алтарь Бога, он бросает его в эту воду. Это жертва, это приношение. И топор, то, что было потеряно, то, что было сделано ошибочно, оно поднимается, оно покрывается, оно восстанавливается. Вот для чего нужна страховка. Чтобы защитить тебя и тех людей, у кого ты взял топор. Чтобы защитить тебя и тех людей, кто придет и будет требовать у тебя, чтобы ты исправил все. Вот для чего нужна эта платформа ученичества. Чтобы твой тыл, твоя молодая задница была прикрыта. Славой Божьей. Аллилуйя. И когда мы себя страхуем, когда что-то не идет не так, Божий человек, он спрашивает, где это упало. Другими словами, нужно сделать работу над ошибками. Нужно не просто исправить, нужно устранить причину, почему это произошло. Это есть катариза. Это есть то, для чего Бог поднял и создал церковь. Он создал церковь, чтобы мы, люди, после ошибок, жизненных катастроф, были восстановлены и модернизированы. Чтобы была устранена та причина, почему мы вообще упали в тот раз. Другими словами, нам поменяют что-то внутри нашего устройства, что в следующий раз на этом крутом вираже мы красиво пройдем и впишемся. Для этого нужна церковь, чтобы научить тебя служить Богу, чтобы научить тебя любить Его. Для этого точно так же нужен и Святой Дух. Для этого все это вообще сотворено и есть. Есть много компонентов и много ингредиентов. Так вот, итак, где оно упало? Мы учим на наших лидерских школах к такому элементу, как анализ того, что ты делаешь. Для того, чтобы быть гибкими и мудрыми, исправлять, перестраиваться в соответствии с теми вызовами, с теми реальностями, с теми сезонами, в которые мы входим. Это способность ума, родные, способность ума понимать. Библия говорит, если бы вы сами себя судили, у вас бы не было проблем. Но так как вы не можете сами себя судить, то вас судить будет мир и я. То есть я сделаю шейк-шейк в вашей жизни, чтобы встряхнуть и пробудить тебя. чтобы ты сказал, что не так? А, вот это, вот это, вот это, раз, исправил. Но мы учим изначально быть внимательными. Если ты совершил ошибку, и ты застрахован, Бог покроет это, но ты научишься не совершать эти ошибки. Поэтому в Царстве Бога за одного битого, двух небитых дают добро пожаловать домой, в семью. Есть битые здесь? Или тут только девственники собрались? Духовные. Есть. Тут много битых людей. Тут есть люди в шрамах, в битвах закаленные. И Бог вас поднимает сейчас, Он восстанавливает вас сейчас. Итак, когда он показал ему место, Елисей отрубил ветку, бросил ее туда, и железо всплыло. Каждая конференция, каждая молитва, каждый разговор и общение – это жертва, это отрезанная ветка, это часть отрезанной жизни и кусочек ресурсов. Каждая. И все пастора сказали. Ну, как-то пастора скромные такие, знаете, они, но... Эх, покричали мы уже, да. Да, смиренные люди в тайной комнате живут. Это все часть жизни, это кусок сердца. Это то, что мы отдали. И он, когда это все происходит, он делает это действие, топор всплывает, он его возвращает. То есть вот что происходит. Ты имеешь защищенность и покрытие. И это вся тема для того, чтобы ты стал учеником Иисуса Христа. Чтобы ты поставил себя и развернул свое сердце в правильную, мудрую позицию. Потому что ожидай больших чудес и сил в своей жизни после этой конференции. И сейчас я хочу сказать тебе, друг, а не хочешь ли ты застраховаться? Я как агент к тебе прихожу и говорю, давай застрахуемся перед тем, как вообще движ начнется. Причем это будет для тебя сегодня бесплатно. Просто скажи Богу «да». Контракт он тебе потом даст почитать, но не сегодня. Просто давайте как церковь, как те люди, кто ревнует о больших великих вещах, встанем на платформу ученичества. Будем, ожидая великой силы и слава Богу в своей жизни, будем иметь правильное сердце и страховку. И потом ты можешь сказать, я такой-то, такой-то, вот моя страховка. Вы понимаете, о чем я говорю? Время откалывать камни, время собирать. Стены начинают строиться. Дорогие камушки, добро пожаловать в семью детей Бога. Я попрошу, пожалуйста, музыкантов на сцену. Я попрошу вас сейчас встать, приготовить жертву, которую вы приготовили. Мы пока сбор делать не будем, мы помолимся. Выходите вперед, пожалуйста, те из вас, кто жаждет, кто ревнует, выходите вперед. Молитва, ее суть сейчас очень простая. Иисус, я твой ученик. Я люблю тебя, я люблю людей Бога в моей жизни. Я хочу застраховаться. Застрахуй, братуху. Защити, защити нас, защити меня. Ребята, тряска будет большая. Виражи будут крутые. Ошибки, спроси, буду ли я ошибаться? Будешь, и не раз, и не два, и не пять. Но любую ошибку великий Бог покроет и восстановит. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя. Великий Царь, вся сила и слава, вся честь Тебе, Иисус. Я принимаю решение сейчас встать на платформу ученика. Я принимаю решение сейчас застраховать свое призвание, застраховать свою жизнь,
застраховать себя от возможных ошибок, потерь, растрат, немудрости, глупости. Я знаю, что ты все можешь обратить во благо мне. Сейчас я принимаю решение быть твоим учеником. Сейчас я принимаю решение быть частью твоего тела, быть частью твоей церкви. Может быть, я не знаю сейчас еще, где мне быть и кто моя семья, но я принимаю решение быть в правильной позиции перед тобой и перед твоими людьми, которые посланы тобой. Я говорю, что я хороший человек. Я люблю тебя. Я люблю людей. Я хочу служить тебе и хочу служить им. Возьми мою жизнь, царь, и употреби ее так, как ты желаешь. Возьми мою жизнь, Бог. Посей меня, как семя, туда, где я должен быть. Дай мне познать тебя. Дай мне познать этот путь, который мне идти. Великий царь, великий Бог, тебе вся честь. Тебе вся слава, тебе вся честь, 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 тебе вся слава. Тебе вся слава, тебе вся честь, тебе вся слава, тебе вся честь, тебе вся слава, тебе вся честь, тебе вся слава. О, Иисус, каждую жизнь возьми, каждого человека употреби, пускай явится твоя слава на них. Спереди, пускай стены будут прикрыты тобой, мой Бог, тобой, мой царь. Восстанови и покрой все старые ошибки. Восстанови и покрой каждое сердце, каждую жизнь, Бог, каждую жизнь, царь. Все промахи, все кривизны, исправь все. Восстанови, исправь все. Подними, пускай откроется доступ. Пускай откроется путь. Пускай слава твоя явится на каждом здесь. Подними свое величие, свое видимое могущество и величие, царь, на каждой жизни, над каждым сердцем. Возвеличься. Возвеличься, 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 пускай придет твое царство и слава твоя. Покрой славой твоей, пускай твоя слава покроет нас. Пускай твоя слава откроет нам пути твои, твои стези, твои направления. Пускай слава твоя высвободит твои ресурсы, твое покрытие и обеспечение на каждую жизнь, на каждое сердце. И все дети Бога сказали...